Нос. Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленную щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофею», — сказал Иван Яковлевич, «а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга, «останется кофею лишняя порция», и бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное», — сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич и руки опустил, стал протирать глаза и щупать. «Нос! Точно нос!» И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. «Где это ты, зверь, отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой, а! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держится!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье. «Стой, Прасковья Осиповна, я положу его, завернувши в тряпку, в уголок, пусть там маленечко полежит, а после его вынесу. И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу. Сухарь поджаристый, знай, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка негодяй, чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон, неси куда хочешь, чтобы я духа его не слыхала!» Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал и не знал, что подумать. «Черт его знает, как это сделалось», — сказал он, наконец, почесав рукой за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет? Уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а оно совсем не то, ничего не разберу». Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок, но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?» Так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебарду и промолвив «Подыми, вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту, не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом. «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор. И Иван Яковлевич, понюхавший табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай», спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе со шпагою. Он обмер, а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный!» Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и подошедший проворно сказал: «Желаю здравия вашему благородию!» «Нет-нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?» «Ей-богу, сударь, ходил брить. Да посмотрел только, ошибка ли, река идет». «Врешь, врешь. Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать».
«Я, вашу милость, 2 раза в неделю, или даже 3, готов брить без всякого прикословия», — отвечал Иван Яковлевич.
«Нет, приятель, это пустяки, меня 3 цирюльника бреют, да еще за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?»
Иван Яковлевич побледнел. Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.
Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу. Но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза. Точно, нет носа. Он начал щупать рукой, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.
Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнить с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые, коллежские асессоры? Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже, разумея, и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он 2 года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда был майором. «Послушай, голубушка», — говорил он, обыкновенно встретивши на улицу бабу, продававшую манишки, — «ты приходи ко мне на дом, квартира моя в Садовой. Спроси только, здесь ли живет майор Ковалев, тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором. Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чистый, накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бастон. Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток, сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано среда, четверг, понедельник и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места. Если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь жениться, но только в таком случае, когда за невесту случится 200 тысяч капитал. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа приглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице. И он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. На авось либо мне так представилось, не может быть, чтобы нос пропал с дуру, подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья, некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки. На столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он, — «теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь», — произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего». С досадой, закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он встал, как вкопанный, у двери одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета, дверцы отворились, выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитым золотом, с большим стоячим воротником, на нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «Подавай!», сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретою, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного, они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его, стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться, — «милостивый государь!»
«Что вам угодно?»
— отвечал нос, оборотившись. «Мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви. Согласитесь...»
«Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь!»
«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но, имея в виду получить, притом будучи во многих домах, знаком с дамами, Чехтарева, статская советница и другие, вы посудите сами, я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «И извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять».
«Ничего решительно не понимаю», — отвечал нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее».
«Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — «я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос». Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.
«Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе... Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству».
Сказавший это, нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья, подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами.